Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы страдаем от заниженной самооценки? Есть ли разница между осознанием своей вины и постоянным обвинением себя? Можно ли это преодолеть? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. И решили мы этим промозглым, дождливым, пасмурным октябрьским днем поговорить про комплексы неполноценности, нелюбовь к себе, заниженной самооценки, вот про вот это вот все. Ну как осенью не поныть? Друзья, я считаю, что не поныл осенью, прям зря ее использовал, я так вот считаю. Поэтому давайте вместе, знаете, есть такое замечательное стихотворение у Николая Гумилева «Рыцарь счастья». Вот, может быть, я его в конце прочитаю, чтобы, так сказать, завершить дискуссию совершенно на другой ноте. Но он как раз там собирался сразиться со всеми, кто, в общем-то, любит поныть вообще на жизнь, да? Ну вот, мы сегодня все-таки позволим себе такую слабость, значит, в конце октября немножко поразмышлять на такие темы, как нелюбовь к себе. Пишите нам, как вы считаете, как можно справиться с заниженной самооценкой, было ли это в вашей жизни, как вы это преодолевали. Я скажу честно, сразу, чтобы не было ощущения, что, значит, ведущий всех сразу тут, так сказать, выводит на чистую воду, у меня эта проблема, безусловно, была, и в некотором роде я ее периодически наблюдаю в зеркале, да, вот, особенно перейдя какой-то определенный рубеж, такое неудовольствие собой, или, ну, что же ты, значит, при каком-то промахе, ну, а что ты от себя еще хотел? Вот такие фразы, если вы говорили самому себе, или там, сравнивая себя с другими, говорили, ну, вот тот человек занимается собой, не то, что ты, рохля, да? Вот, давайте попробуем покопаться в корнях вот этих всех наших проблем. Оля, а вообще как у тебя с нелюбовью к себе? Присутствовала, присутствует?
Так, да, ну, прежде всего, хотел сказать, что рада тебя видеть. Спасибо огромное за приглашение. Всем здравствуйте. Прекрасная у нас сегодня тема для размышления. И действительно соглашусь с тем, что не будем упускать возможность поныть осенью, да, и на эту тему. Эта тема вообще наша любимая, мне кажется. Очень часто мы ее обсуждаем, периодически к ней возвращаемся. У меня, как и, наверное, и у всех, потому что я не исключение, меня интересует эта тема. И я копаю, скажем так, под нее, ищу, слушаю, изучаю, потому что она бесконечно многогранна. Все новые инсайты, дополнения возникают. И поэтому как бы хочется продолжать. Мне кажется, насколько мы не говорим про это, невозможно всегда полностью вот осветить все аспекты, сказать. Вот. Ну, а у меня по-разному. Как бы бывает так, что вроде бы кажется все уже проработано и понятно, но это нормально, когда и я, и кто-то другой, и ты проваливаемся вот в это состояние, когда кажется, что ну вот опять, казалось бы, уже все в порядке, но вот опять снова. Угу. Вот, поэтому бывает
такое, если я не ошибаюсь, то в психологии часто это называется фантомные, да, фантомные дефекты, да. Которые вот их уже нет вроде когда, и они вроде как возвращаются, да.
Ну, это нормально,
есть, да. Да, это как с фантомной болью, да, когда там кто-то, не дай бог, там кому-то ампутирует какой-то, конечно, предположим, палец, ему кажется, что он болит, да, вот эти по аналогии. Начну я еще с небольшой цитаты. Майкл Джей Лиса писал: «Достоинство человека может быть оскорблено, жестоко осмеяно, но его никогда нельзя отнять, если оно не сдано». Вот Майкл Джей Лис считал, что достоинство можно только сдать. Вот, можно оскорбить, может, все что угодно, но нельзя отнять у человека достоинство. Да? Вот давай попробуем поговорить. Я думаю, что многие Многие мудрые люди согласились бы с этой цитатой. Пытался я вспомнить человека, который точно согласился с этой цитатой, и вот с утра как-то не приходит в голову. У нас есть комментарий уже. Ольга написала: «А у нас сегодня солнце не ноется, а до этого прямо начиналась осенняя хандра. Заниженная самооценка у меня обычно уже после, когда что-то сделаешь, начинаю думать, анализировать и копать себя». Чаще не в лучшую сторону. То есть уже после сделанного, да? Вот. Сделанного не воротишь, что называется. Вообще вот, Оль, давай разберемся. Да, например, что у меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Разбираемся мы, как справиться с заниженной самооценкой. Если, друзья, у вас, значит, там, есть заниженная самооценка, была заниженная самооценка, вы боретесь с ней или победили ее. Давайте сегодня накидаем таких лайфхаков друг другу. Как вообще вы пытаетесь с этим справиться? Пытаетесь ли? Как у вас получается с переменным успехом? Или вообще вы победили, и это все не возвращается? Вот давайте друг другу поможем. Вообще, Оля, скажи, откуда в человеке рождается нелюбовь к себе? Вот принято ведь считать, что мы изначально любим себя. Это рождается из нашего эгоизма, концентрации на себе. То есть человек сам концентрирован на себе, и поэтому вот он любит себя. Да? Такой вот своеобразный нарциссизм в разном процентном соотношении. Не обязательно нужно, значит, ходить и восхищаться собой. Да? Можно просто там, быть довольным собой. Например, там, айда Пушкин, айда молодец, да? Ай да сукин сын, он говорил, да, Александр Сергеевич, да. Вот я уверен, что Пушкин очень много рефлексировал, потому что если почитать его гениальные стихи, то понимаешь, да, особенно, кстати, осенние циклы, где он как раз размышлял о тишине, о том, что все не так, все бессмысленно, да, вот эти вот вещи, переходы из одного состояния в другое. Я думаю, что психотерапевт уже там начал бы ставить диагноз Александру Сергеевичу. И слава богу, что Александр Сергеевич уже недоступен для этого. Да? Ну так вот, откуда все-таки рождается любовь к себе?
Да, спасибо большое за вопрос. Я его поняла. И мне вот так вот отчетливо запомнились твои, значит, два слова. Во-первых, откуда рождается нелюбовь к себе? Это странно, да, потому что как будто бы она и не рождается. Мне здесь больше хочется даже сказать про то, немного пояснить. Вот это вот чувство не любовь к себе или любовь к себе. Заменить его несколько на слово, на понятие самоценности. Вот, потому что оно как бы более глубинное. И еще второе слово – это значит, как ты сказал,
эгоизм, самоконцентрация.
Да, самоконцентрация, то, что она изначально как бы в нас присутствует. Да? Вот это вот слово «изначально», оно тоже странно, потому что от какого начала, да, она в нас присутствует? То есть откуда вот это вот эгоизм или экоцентризм, или зацикленность на себе, оно вот как будто бы тоже изначально. И вот с этими понятиями, как бы, да, двумя, что все-таки давай больше про самоценность. И хочется сказать здесь, что самоценность, она, в принципе, изначально уже априори дана человеку просто по факту рождения. Вот если мы как бы с тобой общаемся в рамках программы, которую, я надеюсь, слушают люди верующие, и, как было сказано сначала, что и вопросы и Библии, и теории, положения основные Библии, они помогают человеку и в пространстве нашего с тобой рассуждения, мы все-таки будем отталкиваться от того, что человек изначально ценен, при том, что свои заслуги как бы он к этому не имеет. Да? То есть, и вот я бы сказала, что изначально он как раз ценен, потому что она есть, она дана нам Богом свыше, потому что человек, он рожден, сотворен по образу подобию Божию. Вот. И мы ее только в себе в процессе нашего, скажем, становления, жизненного роста просто постигаем, достигаем и утверждаем своим существованием. То есть мы познаем, оказывается, да, каждый раз мы обнаруживаем вот эту самоценность в себе. Это при хороших условиях, да, развития человека. Поэтому мы вот это просто как бы как данность, как та, которая, как говорится, вот мы не выбираем, где нам родиться, а вообще факт и наличие, ну, как бы вот факт своего рождения, да, мы к этому не причастны. Точно так же мы не причастны к тому, что Господь заложил в нас уже вот эту вот безусловную ценность. Вот, поэтому я бы все-таки рассуждала про вот эту вот категорию самоценности, как мне, знаешь, недавно услышала замечательное выражение, что Бог любит каждого и каждого больше всех. Да, вот очень красиво. Поэтому вот она стабильна, самооценка, самоценность тоже в нас, она стабильна, она всегда остается. И как бы по сути, в идеале, да, было бы хорошо, если бы так это действительно и было на самом деле, что она в нас есть как бы глубинное вот это чувство понимания себя. Вот. Но мы еще об этом поговорим, потому что очень много здесь связано и с детством, и с типами воспитания, да, с той вот этой вот трансляцией, которую нам передают родители своим отношением к нам. Поэтому здесь все очень тесно переплетено.
Но это цитата, кстати, отцу Александру Бени принадлежит. Хотя, вполне возможно, он ссылался на кого-то из отцов церкви, да, Бог любит каждого и каждого больше всех. Ты знаешь, вот все же, любовь к себе – это эгоизм или нет? В чем тут вообще корень проблемы? Чем отличается любовь вот к себе от эгоизма? Если отличается, или это вот какие-то идентичные параметры?
Конечно. Конечно, как бы насколько человек обладает чувством собственного достоинства. Да, вот. И здесь вот это вот понятие тоже требует дополнительных способов раскрыть вот это содержание. Да, что имеется в виду? То есть, как бы, когда мы верим, что не только я, но моя жизнь, она ценна и важна. То есть вот это вот чувство собственного достоинства. И есть еще такое понятие, как самооценка. И эта самооценка, она может быть уже разная. Она может быть реальная или, не, или болезненная, искаженная. И вот тогда, когда она искаженная, то она отражает не достоинство человека, а вот именно его самомнение, может быть, довольство собой. И вот здесь вот эти вот понятия, они будут ближе к эгоизму. То есть когда чувства во мне раздуты с моей самодостаточности, и они основываются только исключительно на моих субъективных ощущениях себя. Вот это вот ближе, конечно, к эгоизму. Вот. А чувство самоценности, самодостоинства, такое более глубинное, более основательное, вот опять мы его постигаем, мы его в себе обнаруживаем, и оно уже как бы более трезвое. Чем отличается, да, вот это вот ощущение, когда она реальная, как сейчас говорят, адекватная, да, когда она включает в себе понимание о том, какой я, и знание о том, кто я, включая и не только какие-то хорошие мои качества, да, но объективные, когда я понимаю и осознаю свои недостатки, свои слабые места. Вот это мы когда как бы различаем в этом, говорим о том, что она тогда другая отличается. Вот, поэтому надо тоже немножко скажу, что как бы про любовь вообще, да, это не свойство, вот важно было мне тоже вот как бы озвучить, что не свойство это, да, божества, а любовь есть сущность, да, божества. И человек, который сотворен по образу и подобию Божию, он должен иметь любовь своей сущностью. То есть тогда этот человек, он более как бы человечный, более полноценный.
Вот, ну, мы же все равно искажены, мы искажены грехом, поэтому...
Искажены.
Вот, и поэтому мы все время обращаемся к таким вещам, да, например, там, ты понимаешь, то есть, знаешь самую, если я не ошибаюсь, то Карл Густав Юнг как-то писал о том, что самая большая трагедия в человека – это разрыв между разумом и чувствами. Да? То есть вот это вот, когда ты разумом все понимаешь, и ты понимаешь свои проблемы, но с чувствами, но разум, ну, то есть чувства твои не подчиняются твоему разуму, вот это самая большая трагичность, разрыв вот между тем, что ты понимаешь, осознаешь, и тем, что ты чувствуешь, и что ты не можешь этим управлять. Да? Небольшой, да, у нас есть еще небольшой комментарий. Дима написал, это осень самая трагичная. Ну, в общем... Я согласен, что все то, что происходит вокруг, нас очень печалит. Да, и огромное количество боли, потерь, безусловно, не прибавляет оптимизма. Это я согласен. И вот это проживая, я как-то подумал, знаешь, я был в Болдино, в Пушкинском. Болдино, потому что два Болдина существует. Во Владимирской области и в Нижегородской. Да? Вот в Нижегородском Болдино невероятно красивое место. Там, кроме того, что имение самого Пушкина, там еще имение его сына, да? Александра Александровича. Кстати, очень хороший человек, очень порядочный. Я не говорю, что Пушкин, так сказать, был, но имею в виду, что вот, например, Александр Александрович был очень такой замечательный человек. А там в имении Александра Александровича, ну, так, домик, ну, в принципе, такой, да, достаточно скромный, в общем-то, и пушкинский домик-то, в общем, не хоромы, да, мягко говоря. И я, когда экскурсовод рассказывал, я там был, соответственно, с экскурсией, естественно, там самому добраться прямо это надо, такой квест, я тебе хочу сказать, от Нижнего Новгорода на оленях там надо ехать. И когда экскурсовод рассказывал, что во время холерной пандемии, да, Пушкин приехал, а вырваться не мог, я вдруг, ну, себе представил человека, да, вот я сам, значит, там ни мессенджеров, ни телефонов, ничего такого не было, почта, а почта, ты понимаешь, вот, ну, как почту отправить фактически, можно, скорее всего, но все это будет дольше, долго, в общем, ты сидишь, ты заперт. Тебе делать нечего. Понятно, что треть своего наследия Пушкин за эту осень-то и написал, потому что больше делать нечего. Я вдруг ощутил, вот, что тогда чувствовал Пушкин, как он чувствовал свое одиночество, как обостренно все это, об этом всем размышлял, и какой выход из этого. Да? А он нашел. Да, он сел и начал писать. Он лихорадочно работал. Там фактически было написано практически половина Евгения Онегина, да, он много писал, то есть там какой-то вот этот Болдинский цикл был написан и так далее. Видишь, вот из хандры, из какой-то вот тяжелой ситуации, да, всегда вот человек может, значит, там какие-то выходы пытаться искать, да, кто-то творчески начинает к этому, а кто-то начинает, наоборот, погружаться. Вот ведь загадка-то человеческая природа. И к этому небольшую цитатку из Мишеля де Монтэня. «От недостатка уважения к себе происходит столько же пороков, сколько и от излишнего к себе уважения», мудрейший Мишель де Монтень считал. И, в общем-то, я с ним согласен. Да? Это как Михаил Михайлович Звонецкий говорил, что что бы человек ни сделал, что бы ты человеку ни делал, он все равно ползет на кладбище. Да? Конец у всех вроде бы один. Но как вот мы на это реагируем? Почему мы страдаем, вот как ты думаешь, почему мы страдаем от заниженной самооценки? Друзья, пишите, почему мы страдаем от заниженной самооценки и как можно с этим справиться? Вот почему мы страдаем от заниженной самооценки, почему с этим так трудно справиться?
Ну, здесь нужно сказать, что хоть заниженная самооценка, хоть и завышенная самооценка, она вот такая неадекватная, это болезненное самоотношение. Да, то есть я не могу найти вот этот вот баланс гармоничного отношения к себе и постоянно пытаюсь скомпенсировать себя, чтобы вот эту вот ситуацию «я не до» найти или увидеть, как бы спроецировать на ком-то. Обязательно другой нужен мне как проекция отражения себя и собственной значимости. Да, вот. Здесь про что хочется сказать. Понятно, что в принципе, если как бы как-то попытаться охарактеризовать самооценку, но, да, и своими словами можно сказать, что это такое представление, да, элементарное представление человека о себе, о своих способностях, о том вообще, что он из себя представляет, его потенциалы, когда человеку кажется, что вот он себя знает. Вот. Но это все тоже вот складывается из детства, из этого отношения родительского, насколько хорошо как бы мама или значимый близкий взрослый отражал потребности ребенка его еще там в совершенно младенчестве, в возрасте до года, в процессе вот этого взросления и становления, который является вообще как бы сверхважным, где формируется и базовое доверие к миру, да, и формируется как раз-таки понимание того, что я могу быть услышан, да, и мама, допустим, да, будем говорить как бы вот про эту фигуру, является вообще продолжением меня самого. Насколько мама чувствительна и понимает мои потребности, которые я как младенец, например, сам могу не осознавать, что я плачу, да, мне что-то плохо, а кто-то другой вдруг понимает, почему я плачу, и может сделать так, что мне сразу хорошо. Вот, соответственно, если все это не нарушается, у человека, ну, постепенно, опять, это же процесс, это все длительно, это все накапливается и в опыте, и в аффекте, а складывается более-менее адекватное, ну, понимание, отношение с собой. Вот, поэтому нам так плохо, почему как бы твой вопрос прозвучал, как мы страдаем из-за заниженной самооценки. Так вот, заниженная самооценка, она характеризуется тогда, когда человек, вот он зациклен на своих недостатках, когда он характеризуется как бы тем, что он не уверен в себе, да, то есть нету основания в нем самом считать, что он ценность, что он нужен, что его слышат, его правильно понимают, то есть его, в принципе, примут, да, то есть не было такого опыта, и психоаналитически, скажем, ориентированный такой психолог, уже пост такой фрейдист, как Альфред Адлер, он говорил про то, что вот заниженная самооценка, и, кстати говоря, вот этот вот термин комплекс неполноценности тоже его такое изобретение, поскольку это тоже очень сопряжено с тем, как он вообще рос, развивался, мы знаем, что он тоже не обладал хорошим здоровьем, вот, и вот это помогло ему сформировать вот эту вот свою теорию, развить ее, подтвердить своим жизненным опытом, и как бы хорошо он это раскрывает, он говорит о том, что да, это может быть одним из причин комплекса неполноценности, если у тебя есть дефект, причем как явные видные физические дефекты, так и те дефекты, которые мы интерпретируем в себе как дефект. Вот. И даже если внешне что-то незаметно, или никогда даже иногда не подумаешь про это, но я буду понимать и интерпретировать это в себе так, как это мой недостаток, это тоже может быть тем фактором неполноценности, которые могут также снижать мою самооценку. Вот, поэтому он говорит, что важно не то, с чем человек родился, а то, как он это использует, то есть как он это преобразовывает, что он делает вот с тем набором качеств, которые человек обладает. Вот, поэтому здесь надо просто тоже понимать. Есть еще такие вещи, как родительская. Вот если мы говорили про то, что ситуация... взаимодействие с мамой, если оно было гармоничное, как бы теплое и любящее, а если наоборот родители были, не каждому как бы, да, везет так, вот, а если родители наоборот были такие, которые применяли, например, критикующие, да, способ воспитания ребенка, то есть мы говорим, это как теневое такое родительство, критикующее, либо обесценивающее, либо не принимающее и постоянно позиционирующее своего ребенка, как можно было бы и получше, да, почему 4, а не 5. Да, и тогда ребенок тоже, у него просто складывается, формировывается, то есть закладывается вот этот вот фундамент понимания того, что либо меня любят за что-то, за заслуги, да, либо я все-таки мог бы быть и ну, лучше, чем тот результат, который я показал, допустим.
У нас есть очень такой важный комментарий. Я бы хотел, да, его прочитать и вот как-то на него отреагировать. Дима написал: у меня сейчас девушка, которую я любил, аборт делает, она меня обманула, что у нее замершая беременность. Оказалось, ее начало смущать, что я стремлюсь к Богу, к церкви, к трезвости. Она мечтает о другом. Ее мать благословила ее аборт и сказали, что я не настоящий, а не настоящий. Хотят пить, гулять и делать аборты. Ее мама с гордостью сказала, что у нее 6 абортов, 6 беременностей. Меня в такой обман втянули. Очень плохая ситуация произошла. Ну, во-первых, я хочу как-то выразить свои слова поддержки, Дима, потому что это правда, эта ситуация очень страшная. Вот когда ты через нее проходишь, да, и там очень много боли, страданий, и, конечно же, очень много каких-то вещей, которые очень сильно отзываются в тебе самом. И в этом смысле, да, можно встать в какую-то такую морализаторскую, ну, позу и что-то такое, какие-то правильные, ненужные, и как тот же Николай Гумилев писал, мертвые слова говорить, да. Вот, а можно просто вот просто посочувствовать ему. Это правда. Это невероятно трудно, и дай бог вам какой-то почувствовать его любовь, его поддержку и вот какое-то правильное при этом принять решение. Я его не знаю, честно говоря. Вот, я честно вам признаюсь. И это очень сложно. Да, вот, наверное, это то, что я бы хотел сказать. Оль, может, как-то ты отреагируешь?
Ну, да, если человек спрашивает, да, о каком-то совете вообще там... Есть ли какой-то вопрос? Но вообще у меня есть ощущение того, что просто надо было обязательно поделиться, как бы высказать вот эту, разделить с кем-то, да, вот это переживание, потому что невозможно действительно выдерживать, поскольку когда ты понимаешь, что ты стал как бы, ну вот, жертвой обмана, просто действительно умышленного какого-то, да, то это всегда, ну это, во-первых, это очень сложное переживание, да, и здесь может иногда даже возникать чувство вины, может быть, да, такое не... Ну, может быть, это мнимое будет, конечно, но, тем не менее, боль, она ощущается как реально, и это действительно сложно. Вот. Но человек обладает свободной волей. В любом случае, решение, которое принимает другой человек, мы как бы мало можем повлиять на него. Тем более, если нам предоставляют неверную информацию, как бы здесь это тоже сложно. Мы же как бы по априори верим, да, человеку, раз уж мы с ним встречаемся, и как-то он нам близок, то у нас нет оснований не доверять ему. А если потом оказывается, что что-то абсолютно не так, ну, значит, нужно просто пока найти в себе силы, пережить, я не знаю, это случилось уже или нет. Вот, то есть как-то понять, что... И главное не впадать вот в это чувство вины, потому что это здесь может быть очень такое саморазрушающее ощущение. То есть, ну, смотреть, конечно, в дальнейшем на не только на девушку, там, да, на выбор, на спутницу жизни или спутника жизни, но и на окружение, на его семью. Это тоже очень важно. В Библии написано: «Какова мать, такова и дочь». Например, есть такие фразы. Да? То есть если как-то вот внимательно посмотреть на то, каких взаимоотношениях девушка там или молодой человек со своими родными, это тоже может быть таким вам показателем.
Да, и, ну, в любом случае, да, я хотел бы, чтобы вы почувствовали ту поддержку, которая есть сейчас, и, в общем, может быть, это как-то вас поддержит в этой непростой ситуации, Дима. И в этом смысле, конечно же, очень следующий мой вопрос как раз о том, что то наши дефекты, наши недостатки, да, то наши там комплексы, они часто отражаются в других, да, во взаимоотношении с другими людьми. Да. Вот как нелюбовь к себе и заниженная самооценка связаны с зависимостью от мнения других людей? Почему нам так важно, как нас оценивают другие люди?
Да, ну, конечно, мы живем в обществе, не изолированы, поэтому, конечно, другие являются в некоторой степени, отражают нам, нас самих, да, и вот это вот и отношение с собой мы также транслируем другим, тем, что люди понимают, видят, как бы, как мы к себе относимся. Также нам обязательно очень важна и нужна, как бы, объективно нужна даже вот со школы, с более ранних периодов, да, как мы понимаем, как мы вообще ведем себя, это безусловно, тоже вот, важно. И зависим мы от мнения другого человека, тоже не можем не зависеть, потому что мы опять, мы же градируем на важных, да, для себя. значимых, тогда их мнение для нас будет более весомо или нет? Как мы умеем вообще справляться и выдерживать критику? И это тоже связано очень тесно с самооценкой, насколько я в себе ощущаю ценность самого себя, насколько я тогда более устойчив вот к этой критике. Вот. Но если я себя не чувствую достойным любви, то очень сложно будет поверить в то, что другой человек тоже может испытывать ко мне какие-то чувства, ну или подобные чувства ко мне. Да? Поэтому здесь вот это было бы очень важным ощущать. Доказательство, как бы самооценка того, что я действительно соответствую вообще этой жизни, требованиям, правилам, нормам этой жизни. Вот. Поэтому для нас, безусловно, это не может быть неважным. Но здесь надо понимать, что если есть вот как бы ощущение того, что вообще заниженная самооценка, мне хочется, мне вспоминается вот как бы такое, если можно сказать, личностное расстройство, да, как нарциссическое. Вот люди такого типа устройства, они вот как раз очень сильно зависят от мнения другого человека, потому что вопреки распространенному мнению о том, что это люди, которые очень любят себя, там, да, вот если вспоминать историю о нарциссах, да, то есть там влюблены в свое отражение и прям вот действительно испытывают это чувство любви к себе, то это вообще совсем как бы не так, поскольку это такое расстройство самоидентичности, которое, наоборот, характеризуется завышенным восприятием самого себя. И, безусловно, другой мне здесь нужен как тот, на которого я проецирую свои чувства. Вот, здесь вот про это тоже это нужно как бы иметь в виду, понимать. Здесь, с одной стороны, прислушиваться к мнению окружающих важно, это нужно, особенно там, да, к значимым, потому что они действительно могут подсвечивать мне мои недостатки, могут там обличать мне какие-то мои неправильное поведение или образ мыслей. Но, с другой стороны, понимать, что если мы можем взаимодействовать с человеком, который вот такого нарциссического склада имеет. И тогда он пользуется другим человеком не для того, что ему нужно, как бы у него есть потребность, чтобы его любили, и как объект, с которым он может поделиться любовью, но только для того, чтобы в нем отражалась вот эта вот любовь по отношению к самому себе. Вот.
Конфуций писал, что уважайте себя, и другие будут уважать вас. На самом деле отношение к себе очень часто и очень сильно влияет на взаимоотношения друг с другом. Да? Когда человек сам себя не уважает, то по-разному. Например, там есть, знаешь, расхожая такая, так сказать, фраза, там, подростковый комплекс, да, вот, то есть мы видим, как подростки рефлексируют, как, да, как они вызывают на себя, как они, знаешь, специально ведут себя так, чтобы вот их там, можно сказать, там, чуть ли не оскорбили, ну, то есть они проецируют на себя внимание, вот это недостаток внимания, и когда ты вдруг понимаешь, что так ведет себя, там, не знаю, человек, которому за 50, у тебя вот такой вопрос, что с тобой, вот это застревание на эмоциональном. Да, сейчас же появились вот эти термины, что, значит, модные такие, эмоциональный интеллект. Да, да. Там, да, вот это вот все из психологии. Все же стали люди глубокой психологической культуры. Вот. И я еще понимаю, там, иронизирую, да, над этим. Вот вопрос, какой у меня к тебе. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как у вас, в общем-то, как вы преодолевали комплексы неполноценности или нелюбовь к себе. Да? Так, нелюбовь к себе, так, мне кажется, мягче, потому что когда ты признаешь комплекс неполноценности, сразу начинаешь чувствовать себя неуютно. Вот. Так вот, как вы преодолевали нелюбовь к себе, и что в этом может помочь, на ваш взгляд? Пишите, пожалуйста. Так вот, есть ли разница, как ты думаешь, между нелюбовью к себе и требовательностью к себе? Разве это плохо быть требовательным к себе? Меня всегда родители учили быть требовательным к себе, да? Вот, относиться к себе строго, чтобы как-то достигать каких-то результатов. Я, знаешь, приведу простой пример. В моей семье, собственно, вот в той семье, которую я создал, да, со своей женой, у нас мы приняли решение как бы принимать дочек, да, вот просто с любовью, да, их и радоваться мелким недостаткам. В этом смысле там есть один там фильм, где там знакомство с родителями, да, где два разных родителя, да, один, значит, такой весь принимающий и гордящийся, что сын занял какое-то там пятое место, да, другой говорит, это что, выкинь, это вообще разорви. Если нет первого места и золота, это он лузер, да. И вот я помню, что мы зашли в раздевалку в детском саду, и значит, там заходит ребенок, там мальчик, нет, это все с девочкой было, да, это там девчачья раздевалка была, и он, значит, я там помогаю раздеваться, он говорит, так, быстро, быстро все сделал, и там в этом... туда пошел, все сложил ровненько. И я смотрю, что мальчик уже в стрессе находится. Я его спросил, ну, родители, мы так вышли на улицу, я говорю, а для вас это важно, да, чтобы вот сын так? Он говорит, он должен быть первым, он должен учиться всегда добиваться своего. Понимаешь, вот два таких подхода. Вот как ты думаешь, вот ну, есть ли разница? Да?
Я думаю, что всегда такие родители, они где-то существуют гипотетически, но когда получается, что ты говоришь о том, что они реально существуют, вот я думаю, надо же, прям действительно.
Я очень часто таких видел, не поверишь.
Мне здесь вспоминается вот фильм, ты его прекрасно знаешь, это «Одержимость».
А, ну да,
про Эндрю и Флетчера, вот эти вот взаимоотношения. Да, вот это вот достигательство. Но,
да, это просто поясню, фильм про дирижера такого, в общем, как бы насильника, да, дирижера оркестра, насильник, который...
Психопата, да.
Да, ну, можно сказать, что это психопат, да, он доводил просто до, действительно, до самоубийства мог довести многих, да, такой очень сложный, да, Дэмиел Шазел, это режиссер, режиссер этого фильма.
Да, и вот, понимаешь, про вот эту вот не заниженную самооценку, про нелюбовь к себе. Вот если покопаться и попытаться разобраться, почему же Эндрю так было важно вот получить вот это одобрение от господина Флетчера, да, тот, который его невозможно третировал, который, ну, специально, казалось, его просто доводил до состояния изнеможения и добивался вот того, что ты говоришь, ты должен быть лучше, ты можешь лучше, там, да, это... ты должен быстрее, ну и так далее. Вот, то, соответственно, докопаться можно до того, что вот в самом Эндрю были вот эти вот предпосылки, ну, или задатки нарциссического склада личности. Я поясню, потому что это тоже как бы разная степень, так скажем, тяжести, да, вот этого нарциссического расстройства может быть. Но ему было важно, у него там... в семье был брат, которого ставили ему в пример, а ты всего лишь там играешь, там, да, в оркестре. Вот. Или девушка, которая его, в принципе, поддерживала, но ему этого было недостаточно, потому что она была не столь значима. То есть она была далеко от музыки, и ее одобрение или ее какое-то принятие его, ему было недостаточно. Ему было важно получить вот эту вот отдачу непосредственно от того, кто... Даже вот легкий кивок какой-то вот головы или просто одобрительный взгляд для него значил гораздо больше, чем вот, наверное, на противоположной чаше весов, если бы было бы все остальное, а одобрение и подтверждение его самого. Потому что вот это вот, вот очень как бы хорошо иллюстрирует этого всего. Вот. Вот потому как вот чувство перфекционизма, это является одним из показателей того, что у человека занижена самооценка. И вот такой родитель, он мог не знаю, неосознаваемо, будем надеяться, да, воспитывать в ребенке вот это вот чувство. Но опять вот он как раз и будет, он вырастет, к сожалению, полной противоположностью. Так в потенциале, если так, оно и продолжится. Потому что все равно ребенок будет стремиться к тому, чтобы получить вот это вот одобрение от значимого взрослого. И еще он не сумеет в дальнейшем отстаивать ни свои границы, ни свои интересы, он не сумеет как бы проявиться настолько, чтобы быть способным защитить себя, как и этот пример в фильме. Да, уже можно было бы, казалось бы, уже зритель смотрит с позиции того, ну, когда же лопнет терпение, в конце концов, у этого барабанщика, и он ответит ему так, как, наверное, требует адекватность ситуации.
Вот, ну, на самом деле-то в фильме побеждает дирижер, да? Все казалось равно, бы, да. Там, да, в результате побеждает дирижер. Я очень много спорил, не поверишь, я очень много спорил. И музыканты мне говорили о том, что он говорит, да все нормально, да. Если ты идешь, если ты хочешь быть великим музыкантом, выдающимся музыкантом, ты соглашаешься на эту позицию, да? Вот ты соглашаешься на то, что у тебя как бы... Что с тобой будут делать? Потому что тебя заставляет выйти за пределы вот этого всего дела, да?
Ну, там просто была заявка на гениальность. То есть, либо ты просто хорошо играешь и являешься посредственностью, как все, как ничего особенного. Вот. Но поскольку такому человеку и этот человек с таким вот складом личности, таким устройством, для него важно, чтобы он все-таки был как тот, о котором потом говорили, чтобы войти в историю.
Ну, видишь, я думаю, что я уверен. Есть очень еще один из моих любимых фильмов. Сегодня прямо вот у нас рубрика «Дежавю» вовсю идет. Есть еще один мой любимый фильм «Найти Форестера», да, с Шоном Коннери, замечательным. Там как бы прототип Шона Коннери – это Дэвид Селлинджер, да, знаменитый американский затворник-писатель. И, в общем, там он, его герой говорит своему молодому как бы коллеге, то есть юноше, ученику, которого он учит писать, он говорит, что сломленные учителя могут быть либо очень ценными учителями, да, потому что, пройдя через поражение, они стали сильнее, да, либо вот, очень опасными, потому что они будут порождать, да, они будут делать все для того, чтобы другие люди не добились успеха. Да, и я, знаешь, как бы считаю, что монстры порождают монстров. Да. Вот такие монстры, как Флетчер, они порождают других монстров. И мне очень жаль этого парня, потому что там концовка такая, вот он сыграл, доказал учителю, и учитель улыбается. Да, вот моя метода сработала. В этом-то вся и проблема этого фильма, на мой взгляд. Я там написал...
Да, кто-то на крючке все равно.
Да. Вот, я как раз писал большую рецензию, в общем, в большей степени ругательную, да, потому что я считаю, что это очень плохая тенденция, да, вот так возносить. Ну вот, давай перейдем к причинению добра все-таки. Как можно преодолеть вот эту нелюбовь к себе, комплексы неполноценности, что это может помочь?
Ну, здесь несколько... Во-первых, это тоже процесс, да. Хочется тоже сказать, что вот у нас в Центре христианской психологии, где я работаю, у психологии взросления, Центр Натальи Владимировны, есть еще научно-практический институт психологии личности, который создан Борисом Сергеевичем Братусем. Вот как раз у нас там есть и целые программы, и целые школы, и мастерские различные, как раз для того, чтобы преодолевать вот эти вот состояния, как перепроживать детство, так скажем, да, это и тот, как можно себе, да, помочь, как справиться вот с чувством неполноценности, с низкой самооценкой, неуверенностью в себе. Есть это, во-первых, комплекс различных методик таких, они индивидуальные, очень бережные, осторожные, продуманные, рассчитанные на то, чтобы человек встретился с самим собой и встретился с собой как раз вот с той ситуацией травмы, откуда это пошло. То есть как бы нашел в себе мужество преодолеть посмотреть, вот, что с ним происходило, и по-другому перепрожить ситуацию, то есть как бы пройти процедуру самоусыновления, можно так сказать. Да? То есть это не быстро, и здесь нет каких-то алгоритмов, закономерных шагов для того, чтобы вот сказать, вы можете зафиксировать себе, там, я там 3 пункта, и вот все как бы будет в порядке. Вот. Но как бы здесь такая длительная история, и она требует порой индивидуальной работы, да, с каждым.
Ольга написала, правда ли, что низкая самооценка снижает способность любить и понимать других?
Ну да. Если человек, и вот как я и сказала, если он не чувствует вот эту вот искру Божьей любви, как бы, да, в себе изначально, он с ней не встретился, он в нее не верит. То есть, как бы то, что факт того, что она есть, это так. Вот. А уже отношение человека – это его выбор. А вы вообще верите в то, что это так или нет? Если человек не верит в то, что это так, ну, он, может быть, он скажет, что, ой, ну, вот другой, да, вот он, скорее всего, и, там, его Бог любит больше, он и талантлив, и способен, и вообще ярче, да, вот он, да. Ну, у меня вряд ли, да, то как он может? Мы можем поделиться и со своего состояния полноты. Да, то есть понимая себя, а что подразумевается под этим? Понимать себя – это и принимать себя, и принимать себя со своими слабостями. И несмотря на эти слабости, мы точно так же себя принимаем и чувствуем в себе ценность вопреки как бы этому. Вот. Также мы можем и делиться этими ощущениями, чувством с другим человеком, потому что мы прежде всего понимаем, что мы такие же, да, и другой, он такой же.
Угу. Я бы хотел, наше время стремительно заканчивается, и я бы хотел прочитать из первого послания Фессалоникийцам, 5 главы, апостола Павла, послание, слова с 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова есть о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Я вообще считаю, что библейское послание уникально именно тем, что оно помогает нам обрести целостность. Мы вообще люди расколоты грехом, мы постоянно мечемся между добрым, желанием добра есть во мне, а чтобы делать того не нахожу, как писал апостол Павел. Да? Вот эта расколотость нас действительно приводит вот в состояние дестабилизации постоянной, да, вот этого метания, я не могу, я делаю хорошее, только я сделал хорошее, да, моя вот жена мне сегодня там прислала, да, они делали, ну, такой, скажем, был момент, они делали там пироги в одном, в общем, месте, да, такую традицию, да, уральские пироги, да, и люди специально собрали, то есть пироги очень вкусные, все там наелись, все, но специально один человек собрал, подождал, пока они испортятся и заплесневеют, и сегодня поставил на тарелки. Да? Вот это такая... И это, знаешь, это банальный способ отомстить. Да? И в этом смысле я бы хотел процитировать то самое стихотворение, про которое я говорил вначале. Я не забыл про него. Вот. Это прекрасное стихотворение. Называется он «Рыцарь счастья». Николай Степанович Гумилев его написал. «Как в этом мире дышится легко. Скажите мне, кто жизнью недоволен, скажите, кто вздыхает глубоко, я каждого счастливым сделать волен. Пусть он придет, я расскажу ему про девушку с зелеными глазами, про голубую утреннюю тьму, пронзенную лучами и стихами. Пусть он придет, я должен рассказать. Я должен рассказать опять и снова, как сладко жить, как сладко побеждать моря и девушек, врагов и слова. А если все-таки он не поймет мою прекрасную и не примет веру и будет жаловаться в свой черед на мировую скорбь, на боль, к барьеру». Мне кажется, вот эта активная, знаешь, позиция человека на то, что во всем видеть что-то очень важное, что в том, что с тобой происходит, ты можешь видеть то, что ты не можешь преодолеть, а ты можешь видеть то, что ты можешь сделать. Вот эта проактивная позиция очень, очень важная. И поэтому, друзья, все, что мы проживаем, очень важно. Мы плачем, мы смеемся, все, что с нами происходит, говорит о том, что мы очень разные, и такими нас Бог сотворил. Пусть Господь вас благословит, действительно, узнать, что внутри, что такое рыцарь счастья внутри, и возрастить его в этом мире. Сегодня была с нами Ольга Ильина, христианский психолог. Спасибо большое, Оля. И, друзья, спасибо, что вы были с нами. До встречи в передаче программы «Б». До свидания.
Спасибо. Всего доброго.